Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами поговорим о том, что составляет одну из основополагающих величин в жизни всякого христианина – о рае. Но не о том, что там было и что там будет, поскольку какие-то вещи от нас закрыты, какие-то очень сложны, а какие-то в принципе неведомы, пока, даст Бог, мы туда не попадем. Мы поговорим с вами о том, как представляли себе рай в Древней Руси. Ну, или, шире говоря, в Руси средневековой, допетровской. И поскольку для того, чтобы не сбиться на этой сложной петляющей дорожке рассуждений о рае, нужен хороший специалист, мы такого специалиста сегодня в гости к нам и позвали. Итак, у нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ, замечательный историк и прекрасная дама Татьяна Александровна Матасова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем-ка мы от основ. Собственно, представление о рае должно было в какой-то момент прийти на Древнюю Русь. Оно пришло ведь в какой-то степени уже отлившейся в определенные формы и у нас развивалось. Пришло вместе с крещением и с сложной, богатой культурой, которой могла одарить Русь Константинопольская империя.
Представление о рае содержится в целом ряде переводных текстов, действительно, с греческого языка. И, конечно, в первую очередь в книге «Бытия» она начинается с того, что насадил Господь Бог рай в Эдеме на Востоке. И, кстати, вот вообще это таким образом рай – это начало книги «Бытия», это такой первый образ, который всплывает вообще в христианском таком осмыслении времени, пространства, отношений с Богом и так далее. А с другой стороны, действительно, приходили разные тексты, причем не только канонические тексты, связанные с раем, но и апокрифы, и труды, сочинения отцов церкви, сочинения богословов. Ефрем Сирин, один из таких наиболее известных византийских богословов, вот у него есть целый трактат о рае. С другой стороны, мы знаем целую серию, такую, можно сказать, серию шестодневов Иоанна Экзарха Болгарского и других, и там тоже мы встречаем образ рая как комментарий на тексты, на известия Священного Писания, на стихи Священного Писания. А с третьей стороны, вот целый отдельный был такой жанр, вернее, целый вид текстов, апокрифы, которые не признаны церковью, но, тем не менее, в Древней Руси имели хождение апокриф очень широко, и древнерусские книжники всерьез не понимали, что это апокриф.
Ну, вот здесь стоит уточнить. Апокриф – это не то чтобы обязательно отреченная книга, которую читать нельзя. Просто церковь говорит: хотите – читайте, но мы вовсе не считаем, что в этом апокрифе действительно есть что-то из Священного Писания или из Священного Предания. А у нас есть сомнения по этому поводу.
Это правда, но я просто хотела отметить, что в апокрифах, что люди Средневековья не воспринимали нередко апокрифы как книги, которые церковь не таким образом характеризует. То есть апокрифы имели до известной степени равное хождение с текстами Священного Писания. Это создавало довольно серьезную путаницу. Только в конце XV века владыка Новгородский Геннадий, вот, составив все библейские книги в единый кодекс, отделил таким образом
все. Железной рукой отделил злаки от плевел.
Это правда. Но вот до этого времени мы видим очень много апокрифов в древнерусской книжности. Легенда об апостоле Андрее тоже апокриф о том, что он ходил на Русь и благословил землю вокруг Киева. И автор «Повести временных лет» не знал о том, что это апокриф. Он всерьез думал, что апостол Андрей действительно здесь был. В этом смысле летописец не обманывает нас. Вот. А что касается апокрифов, связанных с раем, то это, конечно, хождение старца Агапия в рай. Удивительный текст, где рассказано, как при некоторых чудесных обстоятельствах на корабле, преодолевая водную преграду, старец Агапий дошел до такого чудесного места, такого райского сада, и понял, что находится в раю. Потом вернулся.
То есть, иными словами, до рая можно добраться. Он где-то на земле еще существует, если, конечно, доверять этому самому апокрифу. Но что же он там увидел? Почему он понял, что это рай, и почему там было так хорошо?
Ну, хождение старца Агапия до известной степени такое классическое описание рая присутствует, ну, не только вот в русской книжности, а вообще довольно широко в христианском мире, на христианском Востоке. Рай – это райский сад с такой буйной растительностью, с яркими цветами, с разноцветными птицами в таких богатых оперениях. Там буйство красок и очень такое еще важное отличие образа рая. Там буйство всяких приятных ароматов. Не всегда понятно, каких, но понятно, что это какое-то место, я бы сказала, принципиально отличающееся от такой обыденной человеческой жизни, будь то на Ближнем Востоке или в Византии, тем более на Руси.
Ну, тут меня пробирает некоторое недоверие. Поскольку пришлось в разное время поездить по разным местам, то вот точки, которые абсолютно соответствуют этому описанию, встречались в Доминикане. Представьте себе разноцветные попугаи, цветы, ароматы, надо сказать, довольно приятные, зверьё тоже очень красивое, разного рода птицы и деревья причудливые, то есть настоящие прекрасные сады. И более того, если даже до Доминикана не добираться, а хотя бы слетать на южный берег Крыма, там пройтись по некоторым домам отдыха, прекрасные есть сады. Вот остатки огромного сада князей Гагариных под Алуштой, и их еще и улучшали на протяжении нескольких поколений, так там совершенно чувствуешь себя как в раю, и ароматы от цветов исходят, и сад прекрасный. И птички, в общем, там павлинов запустили.
Ну, вот,
может быть, есть какие-то еще прекрасные черты в апокрифах или в Священном Писании, или еще где-то у Ефрема Сирина названные, чтобы можно было здраво отличать, вот рай или не рай?
Ну, во-первых, все, что вы перечислили, я на сегодня, думаю, об этом поговорим, это на самом деле тот самый средневековый образ рая, потому что, ну, не летали в Доминикану из Древней Руси, а вот когда открыли Доминикану, ну и вообще все края в конце, ну, на рубеже 15-16 веков, вот, и Юго-Восточную Азию, я вот вспомнила Доминикану, я могу Таиланд вспомнить, вот это все обилие стало восприниматься в таком образном символическом мышлении, как райское, это первое. Первое. А второе, ну, строго говоря, любой сад в Древней Руси – это прообраз рая.
Ну, то есть вот есть территория, которая сейчас воспринимается как Замоскворецкий остров, он отделен от суши Москва-рекой и рукавом ее, который прокопан был на местах просто, ну, низинных. Так вот, там располагались царские сады, яблони цвели, крыжовник – и много других приятных вещей. То есть, сидя на башенке Кремля, можно было наблюдать и воспринимать, боже, да у меня тут в Москве какой-нибудь царь мог подумать, настоящий райский сад.
Ну, прообраз рая, это во-первых. А во-вторых, ну, конечно, из таких ощущений, которые там испытываешь, это не только материальные ощущения, но и, конечно, какие-то высокодуховные ощущения, ощущения близости Бога.
Ага.
Но как раз вот мне всегда было так интересно, я заметила, что у старца Агапия мы эту мысль видим, но она какая-то не главная. Вот автора, анонимного автора этого апокрифа настолько занимает такая материальная сторона чего, что, вот, образа рая, что духовная сторона оказывается такой подразумевающейся. То есть и так понятно, что в раю есть Господь, и что там какая-то, ну не какая-то, а прекрасная вечная жизнь. Но как раз вот в апокрифах очень ярко материальная сторона рая подчеркнута. И как раз вот вы упомянули павлинов, а это классическая райская птица. Просто вот такой пример удивительно, ну, собственно, понятно, птица с яркими перьями. И более того, вот мне самой это очень дорого в последние какие-то месяцы, я в это очень погрузилась. Вот, а что думали, вот вы упомянули попугаев в Доминикане, да? А что думали о попугаях в Древней Руси? А это ведь райская птица. Софья Палеолог подарили попугая в 1490 году. Ну, что вы смеетесь?
Да нет, я рад и доволен. Попугай действительно птица красивая, особенно если большой и пестрый. А вот если поближе немножко взять, царь Алексей Михайлович в Коломенском много сил отдал для того, чтобы там были прекрасные сады, причем еще вывозил деревья с востока, с юга. Очевидно, птичек любил, а лодочки, на которых можно было кататься по воде, и прочее благорастворение в воздухе, наверное, чувствовал себя в преддверии рая.
Это была целенаправленная идея. Алексей Михайлович, это же время патриарха Никона, время торжества вот этой идеи, что Московское царство, истинное, подлинное царство, где, так сказать, люди быстрее, чем другие жители этой планеты, может быть, попадут в рай. И вот он почти рай при дворе благочестивого правителя. Это один момент. А другое, значит, мне известны документы. Я с ними пока не вполне еще разобралась, но уже сейчас могу сказать, что во дворце Алексея Михайловича летали попугаи.
Ну вот, вот, вероятно, с павлинами было немного сложновато. Ну, не та у нас широта для павлинов. А попугаи вот все же живут, и их, главное, изменять легче. В случае, если кто-нибудь из них проживет недолго. Но мы не будем говорить о жизни попугаев. Мы сейчас перейдем от приятного описания рая к сложному, то есть к спорам о нем, а споры покатятся из Новгорода Великого. Поэтому сейчас у нас прозвучит вступление в оперу Садко Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, ну что, послушали? Это ведь океан, море синее. Представьте себе, что новгородская ладья с храбрыми купцами плывет по этому морю, и кто-то из них мечтает сбыть свой товар подороже, а кто-то думает, а может, мы на этой лодье доберемся до чудесных дальних островов, где остался кусочек рая, или, может быть, даже полностью рай туда сейчас перенесен. То есть рай-то, как нам многие умные люди говорят, он не какой-нибудь невидимый, он не какой-нибудь унесенный Богом в неведомые края, и он не будет принесен вот только когда у нас будет новая земля и новое небо. А вот он в отдалении, но есть. Давайте же напрягать мощно весла, может, доберемся. Ну вот под эту новгородскую присказку я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». И если кто-то не считает, что рай имеет отношение к истории, то он крупно ошибается, потому что с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком и прекраснейшей дамой Татьяной Матасовой обсуждаем разновидности рая, которые блуждали по умам людей средневековой Руси. Ну что ж, давайте перейдем вот к спорам, к тому, кто как видел рай. Споры-то велись на Древней Руси между двумя мегаполисами того времени, между Новгородом и Тверью. И не зря мы тут говорим о лодье, о Новгороде. Много мудрого и не очень приходит из Новгорода.
Ну, надо сказать, что действительно вот размышления о том, где находится рай на самом деле, и можно ли туда дойти, и если можно, то как туда дойти, это была одна из таких любимых задачек для средневековых экзегетов, не только на Руси, но и такой был общеевропейский поиск рая, интеллектуальный поиск рая, по крайней мере. И у нас есть довольно яркий текст, который достаточно причудливо раскрывает споры о рае, о местонахождении земного рая в средневековом обществе русском. И действительно, значит, спорили два богослова, глава новгородской архиепископской кафедры Василий Калика и тверской епископ Фёдор Добрый в середине XIV века. Кстати, примерно в то время, когда шли сихасские споры в Византии. Вот. И Фёдор Добрый, как свидетельствуют источники, вероятно, полагал, что рай находится не на земле вовсе. Он говорил о так называемом мысленном рае. То есть как раз о том, что рай находится не на земле, искать его бесполезно, он находится в такой духовной реальности. А Василий Калика ему возражал и привел как раз целый ряд апокрифических известий о том, что очень многие люди из плоти и крови так или иначе посещали рай или места, непосредственно близкие раю.
Там святые, восхищенные Духом Святым для пребывания временного в раю и возвращения оттуда. Кажется, да. Так.
Да. И Василий Калика, ну, в общем, настаивал на неправоте своего оппонента в довольно таких дружелюбных христианских выражениях, но очень уверенно настаивал. То есть, конечно, представление о том, что рай находится где-то на земле, но отдален, ну, почти непреодолимой водной преградой, такое архаичное представление, да, как вот водное пространство, река или море отделяют один
прямо
мир от другого.
Какой-то закраинный запад у Толкина.
Ну, Толкин, это же не случайно, это же все медиевистика, это же общеевропейский, общехристианский поиск. Поэтому действительно мы это и в средневековой Руси тоже видим. В этом смысле, кстати, вот я позволю себе сказать, что образы средневековой Руси ничуть не менее яркие, чем образы средневекового Запада. А в моем личном понимании так гораздо ярче и приятнее.
Ну, приведите примеры.
Ну, вот мой любимый пример, связанный с вообще вот этим осмыслением земного рая, преобразованием природы, приближением ее к какому-то райскому виду, это одна цитата из «Жития Зосимы и Савватии Соловецких». Кстати, вот тоже интересно, ведь локализовали не только земной рай, но и земной ад. И вот одно из представлений, где находится ад, что он находится на севере, где-то за Белым морем. И вот Соловецкие острова вроде как почти преддверие ада. И когда сначала Савватий и Герман Соловецкий, а затем Зосима и Герман Соловецкие туда шли, они на самом деле шли, ну, почти в преддверии ада для того, чтобы там молиться, сражаться с демонами и преображать и собственную природу, и мир вокруг.
То есть они шли на лодочках на острова фактически для того, чтобы установить границу, отделяющую мир людей от мира адских созданий.
Да, от инфернального мира. И вот, значит, когда Зосима Соловецкий там, как говорит нам житие, процвел своими многочисленными добродетелями, там, ну, и скончался, и начались посмертные чудеса Зосимы Соловецкой. Вот одно из чудес, интересное, раннее, кстати, записанное уже в начале XVI века, явление старцу Тарасию Зосимы Соловецкой. Там сказано, что Зосима Соловецкий явился «Аки финик цветущ», как цветущая финиковая пальма. И вот получается вот этот финик на Соловецких островах, понимаете? Вот это представление о райском аромате финиковой пальмы, которое восходит, конечно, к такому, ну, фактически к раннехристианскому времени и даже к ветхозаветным представлениям об этом аромате. Вот оно перелетает, преодолевая пространство, время, климат и так далее. Вот перелетает на Соловки и преображает, ну, для Соловков вообще слово «преображение», оно такое ключевое, вот, но оно преображает эту северную природу и делает, по крайней мере, временно вот эту реальность соловецкую, пока в ней находится праведник, близкий к краю, через вот это представление об удивительном аромате финиковой пальмы.
Ну, а вот более поздние образы, некий свободный, богатый остров Буян, какой-нибудь там, я уж не знаю, появившийся у старообрядцев, что ли, представление о счастливой стране Беловодье. Это имеет какое-то отношение вот к средневековым представлениям? Или это уже гораздо более поздние, новым временем изобретенные истории?
Ну, это, конечно, такое, ну, преобразование средневековых образов. И вообще, кстати, вот в русской культуре этого времени, ну, там, конца 17-го и особенно 18-го, 19-го веков, мы видим вот на полотнах наших великих художников, там, у Билибина, у Васнецова, вот все эти птицы Феникс, Гамаюн, вот эти райские птицы, это ведь не просто такое вот там обращение к каким-то языческим существам, а это перепевки средневековых сюжетов. На самом деле, если быть последовательным в таком культурологическом размышлении, любой, допустим, изразец, да, вот ярославский изразец, там, 17 века, где изображен павлин, или где изображен голубь, или где изображен попугай. Есть такие изразцы, они мне известны.
Там еще китоврасы, то есть кентавросы.
Кентавросы, да. Вот это все на самом деле попытка такого аллегорического изображения рая, напоминание о том, что рай существует, и он, ну, такой почти осязаемый.
Ну вот любопытно, а современный богослов, понимая, что не согласился бы с архиепископом Василием Новгородским, а вот, скажем, согласился бы он с тверским владыкой, то есть то, что рай существует в неком мысленном, незримом виде, и он есть или некая абстракция, или нечто, вынесенное за пределы нашего мира. Что бы современные богословы сказали? Насколько вот это представление, оно сохранилось в нашей церкви?
Ну, в моем понимании, конечно, речь идет о посмертной судьбе человека, значит, о какой-то иной реальности. И в этом смысле, ну, можно, наверное, сказать, что Фёдор Добрый, так сказать, преодолел свое время. Но, с другой стороны, все равно, когда мы в обыденном представлении воспринимаем рай, там целая серия есть таких церковных и не вполне церковных даже историй на эту тему, что мы воспринимаем это через ощущение, ну, через чувство, обоняние, осязание,
зрение.
Да. И, конечно, эти образы нам дороги. Вот есть такая икона поздняя. Я вообще люблю иконы, ну, вообще искусство более раннего времени, не конца 17 века, а там 15-го, начала 16 века. Но вот на самом деле моя любимая икона древнерусская, она восходит к второй половине 17 столетия. Это образ Богоматери Вертоград Заключенной, которую создал иконописец Никита Павловец. И вот там очень здорово прорисован как раз вот этот рай, там изображен, ну, изображена Богородица с младенцем, значит, в полный рост, в саду со всякими удивительной красоты цветами, очень, кстати, здорово прорисованными там. И все это, значит, за оградой. За оградой, то есть туда абы кого не пускают. И вот такое торжество счастья, торжество радости. И в то же время там вот мы видим эти яркие мелкие цветы итальянского такого уровня на самом деле. Вот. Сама эта икона – это очень яркое проявление таких западных мотивов в русском искусстве православном. Да. И вот как раз вот это происходит своего рода соединение вполне понятных к людям 17 века, что рая все-таки на земле, наверное, нет, а с другой стороны, они продолжают его так воспроизводить.
То есть, иными словами, может, его на земле и нет, но так хочется,
так хочется
воспринимать его в качестве прекрасного сада, что ну давайте хотя бы нарисуем.
Ну, конечно.
Ну что ж, прекрасно то, что сохранились эти образы, прекрасно то, что в умах людей они возникали. Конечно, это могло быть, ну, скажем, упражнение в благочестивой фантазии, которая с церковным вероучением имеет мало общего, но, дорогие радиослушатели, ну, представьте себе, середина XIV века, это же время страшное, голодное, бедное, нищее. Страна находится в состоянии, ну, врагу не пожелаешь. Через нее шагают туда и обратно то иноплеменники, то свои князья, заводящие свары, то вдруг люди падают от черного дыхания, чумы, то наступает неурожай, то еще какое-нибудь бедствие. В ужасе думаешь, как же они сохранили-то вообще цивилизацию высокую? Как же они сохранили веру, как они писали иконы, как они пахали, чтобы получить хлеб каждый год. А тут рядом со всеми этими материальными деталями нашего мира высокоумное рассуждение о том, что есть рай, как он выглядит и как его достичь. То есть мысль человеческая благодаря какой-то неистощимой национальной энергии отрывалась от грешной земли, уплывала вдаль от всех этих черных обстоятельств жизни Руси XIV века и возвращалась назад, обогащенная прекрасными образами рая. Но ведь красиво же, ведь красиво. Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш разговор, чтобы продолжить беседу буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».